Итак, новый выпуск «Аристократа». С вами, как всегда, Антон Федоров и Дмитрий Соболев. И сегодня у нас в гостях Илларион Гордон. Типограф, дизайнер, художник, основатель студии Airborne Ape, работал в студии Лебедева, но самое главное имеет отношение к одной из моих любимых студий – Letterhead.
Привет.
Да, привет, Илларион.
Привет.
Начнем с самого простого. Расскажи, как ты начал пить кофе.
На самом деле, довольно просто. Мне было лет, наверное, 18. Я как раз работал в студии Лебедева тогда. Это был типа...
Год назад.
Да, год назад, действительно, да, 2000-й. 2000-2001 год. И, короче, студия Лебедева тогда находилась в Газетном переулке в Москве. И я ходил оттуда пешочком через Камергерский. Как же у нас? Большая Дмитровка, 16, если я ничего не путаю, не 14. И там было такое заведение, которое называлось «Кофеин». Не путать с сетью «Кофеин», которая возникла после того, как тот «Кофеин» закрылся. Владельцем его была Таня Патошникова. И там была какая-то тусовка, в которой мы постоянно все варились. Это прям вот какая-то такая, не знаю, одна из... первых автономных московских кофеен, которые не кофебин и не кофемания. Вот. И оттуда как-то все и пошло.
Ну, и ты как бы постоянный потребитель кофе.
Я, естественно, постоянный потребитель кофе, потому что дома его пью очень часто. Вот. И имею к нему отношение довольно значительное, как-то так получилось в жизни. Вот. Но я даже сказал бы, что в какой-то момент я понял, что я слишком много его пью. Вот, поэтому как есть такие периоды, знаешь, когда притормаживаюсь и думаю, не-не-не, сейчас чайку, кофейку надо потом.
Я помню, выходила еще статья на Look at Me с твоими дизайнами несуществующих кофеен. Ты продолжаешь рисовать?
Проект этот, ты знаешь, на самом деле остановился. Он как бы замер, потому что я не знаю, что с ним дальше делать. Я 3 года шутил по поводу кофейных стаканов. Это был прям, такое... Ты как каждый день ты думаешь, ха, сейчас мы пошутим. Вот. И он возрос после Look at Me, после вечера на Инстаграме. Он вырос и как бы дорос до 27, что ли, тысяч подписчиков. И я некоторое время, такой продолжал. А сейчас он находится реально в заморозке. Я все думаю, что с ним делать, потому что хочется... немножко из проекта вырос из собственного формата. Уже кажется, что типа на стаканчиках нарисовано все что угодно. Я стал старше, это все. Хочется, конечно, продолжать, очень хочется с ним что-то сделать, потому что, просто стоит, полный инстаграм народа и, в принципе, не такой плохой. Но пока нет, пока не делаю.
А у тебя не предлагали, купить какие-то из дизайнов?
Да, было такое. У меня даже был заказ параллельно этому делу. Вот ребята из Тулы, кофейня, которые хотели сделать такие же чашки, как... у меня был же выпуск моих керамических чашек с реднеками, которые, кстати, недавно устроили прощальный маркет и закрылись. Вот буквально на прошлых выходных я не успел туда, к сожалению. Вот. Но ужасно жалко, потому что вообще все было довольно круто. У меня было 2 выпуска. Один мой, прям личный, один как бы в коллабе для Амстердама. Вот. И по образцу этих чашек чуваки из Тулы захотели себе. И вот я им сделал, по-моему, чашек то ли 5, то ли 6. Они хотели печатать и в керамике, и, по-моему, и просто на бумажных стаканчиках. Мы в результате... Я им сдал дофига всего, нашутил отдельно про Тулу, как типа тульские сувениры, они были довольно все забавные. Вот, про Льва Толстого я помню, про всякое такое. Даже про эту какую-то игрушки-свистульки, которые делают в Тульской области. Вот. И, по-моему, кто-то... Ну, то есть, тогда я говорил, ну, типа, ребята, если хотите, вы можете взять что-нибудь из Инстаграма. Ну, в смысле, там уже нашучено, да? Можно просто взять. По-моему, так какого-то... Ну, ничего конкретного оттуда и не взяли. Но помимо моих чашек и чашек, которые вот я сделал вот так вот под проект, никто не забирал дизайны как таковые целиком. Так что нет, они просто все лежат и лежат.
Ну, мне кажется, многие из них прям можно реально брать и делать брендинг себе.
Да.
Ну, вообще, да. Они, ну, в результате он назывался, типа, как проект Fake Coffee Branding, вот, но он не совсем был как брендинг. Там что-то было действительно брендованное, а что-то просто, ну, какие-то идеи на чашке, да, соответственно. Они там на чашках и лежат. Но у меня вот на этом, на какой-то высокой полке дома валяется большой пакет, в котором, типа, 300 стаканчиков стеканных друг в друга.
Серьезно?
Да, а то и 400, я уже не помню, это большой такой пакет.
Слушай, ну мы, естественно, знаем, что ты приложил руку к брендингу ни одной кофейни, да? Расскажи вообще, в дизайне каких кофейн ты виноват, и, может, какие-то есть любимые у тебя проекты?
Ну, я виноват, да, я пожалуй, провинился. Ну, я, что я сделал? Я сделал, пожалуй, самый большой проект, который я сделал, это Double Bee, с которым, ну, тот дизайн, с которым они стартовали, кажется, они сейчас сделали ребрендинг, я еще не видел, но я слышал такой румор. Вот, я сделал кофейные проекты, господи, сейчас я подвспоминаю. Ну, помимо того, что я сделал кофейный проект, принадлежащий моей жене и партнеру Оле, Smart Coffee, вот, и их внутренние еще ростинговые части Rainbow Coffee Roasters, вот, я еще сделал, значит, дизайн для чуваков из Underground Coffee Project, вот, там и мерч какой-то, в котором они ходят до сих пор, вот мы их сегодня в Питере встретили, и они, собственно, вот Антон Волков мне гордо сказал, не снимаю, и показал, значит, на это самое, на худи или чего там, свитшот, на котором, значит, UCP-шный логотип сзади, мы им сделали прикольный очень кастомный шрифт, все дела. Вот, я сделал еще... Господи, на самом деле я сделал еще сколько-то. Вот сейчас работаю с прекрасными ребятами, которые находятся в Торонто. Ну, собственно, это вот Этика Ростерс. Ну, вот это наши чуваки, которые в Торонто. У него там обжарка и кофейня. Вот, и, значит, он фигачит как следует. Сейчас сделал только что дизайн... Ну, здесь я сделал дизайн пачки, я не прилагал именно к бренду, к логотипу ничего, но я переделал дизайн пачек и сейчас сделал дизайн коллабной пачки с местной IPA-брюери Henderson's. Вот. Посмотрим, что дальше пойдет. Может быть, кофейное пиво. Вот это все. Так, что-то еще было. Мне кажется, это еще было. Я сейчас вот так вот... сейчас, погодите, я сейчас должен заглянуть в Dropbox, что-то еще есть. А, ну, кстати, да, ну, собственно, тот тульский проект, на самом деле, можно тоже считать, потому что там было довольно много всего сделано. Вот. Были еще пара проектов, которые я так и не понял, куда ушли. Какие-то ребята из... Блин, боюсь соврать, по-моему, Курска, которые заказали мне стакан, тоже на волне вот этих стаканов. Сделал я им стакан, но, по-моему, они его не выпустили. Они назывались Donut Bar. Ну, окей. Там было весело.
Ну, тебя, как правило, сами находят заказчики?
Да. Ну, как бы, как сказать. Вот с Гришей я познакомился. Это, собственно, Этика Coffee Roasters, который находится в Торонто. Я с ним познакомился на выставке Пир. Собственно, через Сережу Степанчука. Вот познакомились на стенде. И там через почти что год встретились в онлайне посредине карантина. Вот он мне позвонил из Торонто, сказал, типа, чувак, есть вот такая вот идея. Собственно, сделали. А, ну да, еще же... Я работал с Point 242, вот, ну там, не знаю, Артем такой чувак, ты, короче, ему делаешь что-то, он говорит, блин, это очень круто, а дальше не понимаешь, оно идет или не идет в работу, вот, мы сейчас сделали какой-то довольно приличный пакет всего, но он сейчас ждет чего-то, когда мы его ждем, мы ждем, когда он вернется из отпуска и что-то скажет, типа, как мы дальше будем, вот. Слушайте, ну, что-то, мне кажется, было. У меня есть вот это вот странное чувство, когда ты чувствуешь, что что-то я упустил, кто-то еще был.
Но, тем не менее, впечатляющее портфолио.
Конечно.
А вот можешь вкратце рассказать, из чего вообще состоит процесс создания дизайна бренда?
Ну, дизайн бренда... Ну, типа, я брендингом занимаюсь реально довольно давно. Вообще, дизайном занимаюсь уже лет 20, наверное, да? Ну, то есть, если считать мои совсем там какие-то ученические вещи еще даже в 90-х, и мое начало, так скажем, карьеры, когда я был одновременно в институте и стажировался в студии Лебедева, вот, то да, получается как раз 20 лет. И брендами я занимался практически все это время. Я занимался брендами в Letterhead, и на фрилансе, и вот сейчас, когда у меня уже студия есть, и когда я еще поработал. Вот. И поэтому это все, конечно, очень по-разному происходит. Если мы сконцентрируемся на кофейнях, на хорике, окей?
Ну вот, вот, да, условно, я прихожу к тебе и говорю, вот я сейчас собираюсь открывать новую кофейню, а может быть даже и сеть, и вот как бы я подумал о том, что я хочу быть модным, у меня должен быть красивый бренд, и уже заранее ну, брендбук какой-то с цветами, со всей этой историей.
Ну, процесс всегда стартует немножко по-разному, потому что все приходят немножко по-разному. Например, если ты приходишь и говоришь, у меня есть все, то есть я все придумал, так очень бывает часто, то есть у нас есть концепция, мы будем вот это, вот это, вот это, и главное, у нас есть название, и ты дальше выдаешь свое название. Вот, это один вариант. Второй вариант, это когда люди приходят и говорят, нам надо что-то открыть, нам нужен типа бренд-хук, но у нас нет ничего и названия тоже нет. Название удивительным образом зачастую является просто вещью, об которую все разбиваются в куски. Просто в куски. При этом оно удивительным образом может быть любым. Это люди как-то не понимают. Ну, то есть, если я, предположим, решил открыться, я не знаю, как назваться, то простое какое-нибудь название, типа кирпич, оно может сработать очень просто, вообще легко. Ты пишешь просто этот кирпич у себя на входе. Люди тебя начинают спрашивать, почему, от чего. Ты можешь потом додумать свой бэкстори, сказать, что это, не знаю, мой любимый фильм с этим самым, в стиле неонуар с Гордоном, этим самым, я забыл актера этого, вот с этим актером. Короче говоря, может, это по поводу этого, может быть, потому что это здание кирпичное, может быть, на меня упал кирпич, я решил открыть кофейню, все это может быть. Тем не менее, какой-то бэкстори за названием, наверное, должен быть, хотя бы минимальный. Ну, или оно должно быть самообъясняющее. Но главное через этот процесс перескочить. Поэтому, например, кстати, если люди приходят и говорят, и нам и нейминг, то нейминг зачастую стоит типа примерно как дизайн. Потому что ты всегда знаешь, что сейчас ты войдешь просто в дикую задницу.
Да.
Что люди будут не принимать. Это не их. Они это не чувствуют. Они не понимают, какого черта происходит. И такие, типа, ну да, ты предложил очень интересно, типа 32 названия. Мы все это прочитали, это совершенно не наше, и мы решили назваться, я не знаю, «Шнурки бабушки Нюры». Почему? Потому что у нее были шнурки. Так, окей, ладно. Ну и все. Да, поэтому главное перескочить через нейминг, а дальше уже идти к бренду. Так, о чем я отвлекся?
Процесс создания бренда. Процесс создания. То есть, как это... ассоциативный ряд подбираешь сначала, или у тебя сразу какая-то ассоциация стреляет?
Есть типа устаканенный такой процесс создания брендов для дизайн-студии, мне кажется, более или менее похожий. Сначала ты разговариваешь с человеком и выясняешь, чего он, собственно, имеет в виду. Потом, на основании этого разговора, ты уходишь на такую первую итерацию и составляешь как минимум мудборды. Иногда это прям вот первая итерация это только мудборды, иногда мудборды и варианты. То есть как бы как-то и исследование, и сразу и вывод из него какой-то первичный. Вот. Если это такое вот скомпилированное, то получается, что у нас есть сначала мудборды, в котором долго рассказываем, смотрите, мы вот думаем, что вы, не знаю, шведские, пустые, чистые, с освещением, я не знаю, там синие, зеленые и какие-то вот такие. И поэтому раз, два, три варианта, вот смотрите, они при этом вместе с макапами. Если кто не знает, что такое макап, то это натянутое в фотошопе, например, чего-нибудь, там, не знаю, на стакан, на меню, на коробку, этот самый брендинг. Тут обычно дизайнер уже считает, что он молодец, хотя, ну, трижды молодец, вот, а заказчик обычно начинает путаться и думает, что ему уже сделали дизайн конкретных вещей. Ну, как бы не совсем путаться, потому что это в некотором смысле такой процесс. То есть ты в этот момент уже подумал о том, как они будут выглядеть, и на это будешь потом опираться. Но это не значит, что он финальный. Вот. Заказчик, разумеется, всегда думает, что он финальный. Ну, а дальше происходит итерация, в которой, типа, выбирается один, что-то меняется, чего-то еще раз макапится, и уже из этих макапов делаются какие-то аишники, ипсы, то, что можно сдать в типографию, то, что actually может стать жизненным объектом, а не просто так вот мы тут в фотошопе вам обтянули.
Но это больше про технический процесс, я имел в виду больше креативный. То есть у тебя
вот эта вот часть, которая создание мудборда, она самая креативная. Ты сидишь на Пинтересте, ты ходишь туда-сюда, грызешь ногти, значит, смотришь в разные стороны. Ну, если бы не карантин, то, наверное, ты ездишь по разным местам еще. Ну, вообще, желательно вообще по миру. И такой, блин, ребята, я тут был в Лондоне, там такая была фигня, вот это было бы очень сейчас нам неплохо. На самом деле, большинство вещей, которые сейчас происходят в России в связи с кофе, в связи с чаем, в связи с, вообще с хорикой, на самом деле, они, конечно, привезены. И в некоторых местах хорошо переосмыслены. Вот. Плюс есть еще вторая волна, которая, значит, изнутри растет и как бы воспитывает, наверное, уважение к внутренним ценностям, к русскому языку, например. Вот. И к, там, я не знаю, каким-то достижениям. Ну, не знаю, я вот в прошлый раз, когда был в Питере, мы были в этом... Ленполиграф Маш, он же называется, да, такой большой, и в нем внутри Футура. Ну вот, в принципе, хороший, наверное, пример, когда у тебя есть типографическое пространство, а в нем находится кофейня, которая одновременно называется и по-русски, и вроде как не по-русски, и вроде бы как еще, и если кто понимает, то это и название шрифта.
Да, есть очень длинный такой ассоциативный ряд устраивается.
Ну вот такой я люблю.
Да.
Вот. Я люблю длинные ассоциативные ряды, но лучше, чтобы они были короткие, конечно.
Насколько ты позволяешь заказчику вмешиваться в процесс? Ну, то есть,
типа... Ну, это психология, наверное, да? Ну, типа, заказчик... Каждый заказчик разный. Ты работаешь с человеком, да? Или с группой людей, что еще интереснее. Вот. И, ну, некоторые не дают тебе вмешиваться в их процесс. Ну, то есть, просто они поставляют такие условия. Вот. Желательно, конечно, найти заказчика, который говорит тебе, блин, чувак, ты выглядишь очень классно, мы тебе, типа, доверяем. Ты придумаешь лучше, чем мы могли бы себе представить. Вот. Но, ну, есть такая бизнес-практика, они называются, наверное, снежные леопарды. Типа, они приходят очень-очень редко. Вот, да. И это, кстати, даже я, на самом деле, я ошибаюсь. Самый лучший заказчик, который говорит, у меня есть тема, но я отойду. Вот это идеальный заказчик. Он тебе дает первую ноту, а дальше он говорит, ну, ты дальше продолжишь лучше, чем я сам играть не умею. Вот это, типа, супер. Потому что, когда тебе дают абсолютную свободу, ты как бы выходишь на какой-то такой уровень, где ни у кого нету, ну, общих ассоциаций. Ты говоришь, я придумал, они говорят, ага, а почему это произошло? Типа, как ты сюда пришел? Нужно очень, ну, в этом случае нужно либо долго продавать, либо идея должна так упасть идеально, что вот прям все счастливы сразу. Вот. В других случаях я видел, это не только, кстати, со мной происходит, надо понимать, да? Типа, когда вот тебе дают карт-бланш, я такой, а что же здесь делать?
Ну да, это перекладываю на работу бариста, это когда приходит гость и говорит, ну, я хочу чего-нибудь сделать, мне вкусно.
Ну да.
Да, абсолютно так, абсолютно так. И вот так, кстати, было с Doubleby. Реально было так с Doubleby, мне кажется, год мы не могли найти хороший фирменный стиль, пока я не нашел коллаборацию со своим другом Максом Гудиным, который сказал, а что ты там делаешь? Я говорю, блин, было бы офигенно, если бы там были летающие острова. В лоу-поле вообще было бы офигенно. То есть у меня как бы тема была от меня, он сказал, а, летающие острова в лоу-поле? Смотри, чувак, это вот так. Вот, после чего это реально было вот так. То есть он просто пришел, сделал офигенно. Ну, потому что он гениальный 3D-шник абсолютно. Вот, я сказал, как интересно. После чего мы вместе обсуждали, как лучше поступить с верстилем, который на тот момент еще был, ну, такой неутрясенный. Вот. И я его отрулил так, чтобы острова были вот эти вот. Ну, это не острова, там же континенты такие многогранные. Вот. Так, чтобы они были the main, да, штукой посредине упаковки. Вот. А все остальное я как бы добил из своих каких-то ресурсов и получился такой вот эклектичный, но очевидно устоявшийся и сложившийся стиль Даблби, который потом и наград на Behance нахватал, и вообще там люди... В результате Макс, который уехал сначала в Голландию, а теперь в LA, его в Голландии чуваки, я помню, говорили: «А, это твой проект, мы его видели, мы его знаем». То есть такая примерно была история. В дизайнерском мире Даблби прополз какие-то места, которые никто даже не подозревает. Вот. Но это удачно сложилось, и да, сначала был типа там примерно год всякой боли, потому что вот этот карт-бланш, он ну, парализовал мозги.
Вот. Это, ну, опять-таки, я ассоциирую с работой бариста, ну, такая ситуация случается, все баристы в нее попадали, когда, типа, гость просит у тебя капучино, ты, у тебя получается охренительно красивый латте-арт, и вдруг гость тебе говорит: а мне по сахарку сверху бахнуть. Вот, давай, не стесняйся, расскажи, я знаю, у дизайнеров это реальная проблема, когда, типа, ты делаешь красиво, но тебе говорят: а давай сделаем...
Сахарку еще.
Ой, да-да, ну, конечно, это происходит. Все хотят сахарку, и все хотят... То есть, на самом деле, есть... такая примерно тенденция, которую ты только с годами научаешься чувствовать. Тенденция звучит так: у нас все и так неплохо, но как-то ощущать, что мы застоялись. Вот. И тут ты думаешь, надо сделать так, чтобы проползти под ними. То есть нужно сделать так, что... Я все время пытаюсь сделать так, чтобы мне было не стыдно, чтобы я это мог положить портфельно к себе и сказать: ну вот, ребята, мы отработали на, типа, на ура. Вот. Это такой главный какой-то стержень, не знаю, относительно которого я пытаюсь отстраивать дизайн. Вот. Конечно, не все заказчики это так тебе позволяют сделать. Некоторые просто не позволят. Вот. Но есть такой класс заказчиков, которые ты знаешь, что они консервативные очень. Но при этом можно аккуратненько как бы им пронести новую идею под видом идеи очень старой. Это вообще, кстати, мекка дизайнеров, если так подумать. Все абсолютно новое, но все точно совершенно старое и узнающееся. Это вообще очень хорошая история, потому что ты тогда видишь, что что-то освежилось. Особенно если это, например, редизайн того, что уже было. Вот тогда прям классно. Если удается это сделать, то люди думают: действительно? Ну, то есть что-то произошло. Мы явно совершенно находимся в новом месте, но как бы оно такое, как мы привыкли. Вот. Ну, а так заказчики, ну, конечно, заказчики хотят чего-то своего. У каждого свой культурный бэкграунд, у каждого свой уровень насмотренности. Я-то как бы живу внутри картинок, да, я каждый день хожу, ищу, смотрю, у меня какие-то подборки тумблера, пинтереста, у меня как все кипит. Я каждый день смотрю на новое, и мне все время хочется новое куда-то засунуть. А я понимаю, что это не всегда возможно. Я не могу, вот, например, новую деструктивную типографику так вот с плеча предлагать кофейням, потому что это будет too much. Люди этого не поймут. Люди постепенно начинают привыкать к тому, что такое есть, начинают открываться какие-то места, и только тогда ты говоришь: ну, смотрите, вот там вот есть, мы можем заземлиться об них. Вот. Ну, это, в частности, потому что у меня, может быть, и проекты не гигантские, да, то есть был бы это какой-нибудь фэшн, типа, у нас тут 35 миллионов на все, мы хотим такую кофейню, чтобы у всех глаза выпали. Тогда можно было бы сделать, типа, все что угодно, но это... Это такой снежный леопард, который не выходит на тебя, прямо скажем, да? Это супер редко. Это супер редко случается даже не то, что у дизайнеров, это супер редко случается в смысле заказчиков. Mm-hmm. Можете себе представить человека, который, типа, набитый карманы деньгами, он хочет открыть, ну, типа, рестик. Да, ну, даже не говорим кофейню. Он просто хочет, чтобы вот было офигенно. Он должен просто любить это. Он должен быть супербогатым и любить вот именно это, чтобы, я не знаю, сесть на свою скамейку в своем заведении с видом на что-то свое и пить свой кофе и пригласить туда друзей. Вот чтобы вот это ощущение у него сложилось, да, вот такой вот заказчик в результате к тебе должен прийти. Редкое сочетание.
Да, ну, конечно, редкость. Mm-hmm. И чтобы еще о деньгах не думал.
Да. Или не думал, например, о том, что ты ему предложишь что-то не то, да, то есть он как бы был бы на тебя настроен очень хорошо. Говорил: чувак, у меня вот... Я доверяю, я хочу, давай.
Слушай, а что такое вообще брендинг для кофейни? Фух. Вот какова его значимость для кофейни? Условно говоря, как она повлияет на кофейню?
То есть, да, сейчас даже несмотря на то, что вроде как кризис, и все равно все каждый день открывают кофейни. Это даже касается не только дизайна бренда, это касается там дизайна даже интерьера, то есть не все понимают, что нужно там кого-то что-то просить сделать, может быть, мы просто придумаем название, ну и поставим Он сейчас, сейчас видел, там модные какие-то столы продают, мы сейчас купим, там все будет.
Да, да. А еще у меня есть вот друг у сестры брата, и он точно рисует.
Да, да, ну и что же за дизайн бренда? Ну, в смысле, зачем?
Слушайте, да вообще-то да. Ну, то есть, вообще, удивительным образом, и это справедливо тоже. Дело все в том, что бренд – это... Давайте попробуем его с чем-то сравнить, чтобы понять метафору. Ну, не знаю. Представим себе, что это хороший пиджак. И дальше происходит следующее. Ну, представим себе, что мы открываем кофейню. Она может вообще быть без названия. Только если у нее нет названия, как люди по сарафанному радио скажут, куда им сходить. Соответственно, наверное, лучше, чтобы они говорили, ну, пойдемте не, вот, не пойдемте вот туда, там есть такое место, и, ну, правда, названия у него нет. Соответственно, через некоторое время оно будет называться без названия, да? Ну,
да, у вас такая рюмочная есть.
Вот, да, естественно. И, грубо говоря, это будет называться кофейня-кофейня, например, uh-huh. да, или рюмочная-рюмочная. И это станет фишкой места. Вот, но если открывается что-нибудь стоящее, то у него есть название, у него есть какой-то визуальный стиль, то это... как тот же самый пиджак. Либо вы его носите, либо вы его не носите. И история в том, что если это все сделано на коленке, для своих, за 3 рубля, как бы это для друзей, то этому можно особо и не уделять внимания вообще-то. Если вы хотите выглядеть красиво, вы берете, покупаете себе фактически пиджак и встречаете своих гостей в пиджаке и, не знаю, там, в приличной одежде. Это же примерно точно то же самое. Вы можете выходить в майке-алкоголичке в тренировочных штанах за стойку и варить лучший кофе, который вообще в мире делается, да? Ну, в смысле, это будет считаться, что у вас такое гунфу. Вы такие типа мастера, что вот это внешнее, оно вообще никому не надо. Но и это парадоксальным образом и будет вашим стилем, да? Потому что тогда, типа, всегда выходи в алкоголичке. Если ты сегодня в алкоголичке, завтра в алкоголичке, еще, типа, 15 лет так, а потом вдруг, бац, вышел во фраке, да, такой, типа, все такие предал идеалы. Ну, то есть, а что с тобой случилось, чувак? Что это вдруг? Что ты?
А и кофе не такой вкусный.
Да-да-да, сразу падает ощущение. Но эта история с брендом заключается в следующем. Ты начинаешь его потихоньку одевать. Начинаешь делать. И главное, что есть некоторый переломный момент. Если проект реально стоящий, то в какой-то момент он в этом бренде начинает нуждаться, потому что ему нужно, чтобы люди запомнили, как он выглядит, как он называется, что у него там расставлено, какие у него столы. Ну, фактически и дизайн интерьера, и дизайн графический, и в соцсетях. И вот это все, оно начинает постепенно работать на. И если, например, у проекта есть желание, ну, например, продать франшизы, такое часто случается с людьми, которые делают именно бизнес. Вот. Он тогда обязан это сделать, потому что ему, если честно, когда он продает франшизу, ему кроме вот этого бренда нечего продавать. Он фактически продает свою там подсадку на свое зерно, которое у него классное, обучение бариста, и вот этот вот пакет дизайна. Он его вручает людям и говорит, теперь вы я. Если у него этого пакета нет... то он ничего не вручает. Тогда он выглядит абсолютно голым, он никто. Вот. Если это даже не франшиза, но это не одно заведение, а два, то ему точно то же самое нужно. Второе заведение, либо оно будет совершенно другой проект, либо ему нужно суметь одеться точно так же, как и первому. И вот так это надо воспринимать. То есть, ну, вы встаете с кровати и думаете, сегодня я буду выглядеть как говно. Нет, так никто не делает. Все более или менее хотят выглядеть, ну, как минимум, просто нормально, да? Не заляпанными, приличными, а кто-то хочет выглядеть супер круто. Вот. Ну, все это можно сделать, и это все дизайн. Как портные ассоциации хорошие, мне кажется. Здесь примерно то же самое.
Ну, ты практически ответил на вопрос, но, тем не менее, хотелось бы задать конкретнее. На каком этапе владельцу необходимо задуматься о бренде?
Сразу. Я считаю, что сразу, реально. То есть, это не значит, что ему надо сразу пойти и исполнить весь танец с бубнами и как бы сказать, мне нужен брендбук. Брендбук нужен людям посерьезнее, ну, типа банку или там корпорации какой-то. Тебе не нужен брендбук, если ты знаешь, что ты делаешь. Если ты понимаешь, что твой круг вещей, которые ты хочешь, ограничивается, собственно, логотипом, менюхой, которая за плечами у бариста, которая лежит на столе, не знаю, костер и визитка, Тебе брендбук не нужен. Нафига тебе брендбук? Тебе надо конкретно вот эти вещи исполнить. Вот. Поэтому, на самом деле, дизайнер, который тебе говорит, ну, сейчас мы сделаем тот брендбук на 48 страниц, а то и на 120, он продает тебе лишнего. Если тебе нужно исполнить вот конкретно это, то тебе надо над этими макетами и работать. Всегда проблема заключается только в том, что идея, как обычно, стоит дороже, чем физические макетики. Да? То есть можно нарезать и сказать, слушайте, ну что там сделать, визитку, ну как бы меню, это же, ну это типа 15 строчек текста. Радость заключается в том, что они все уникальные и не похожие на других. Вот тогда они стоят больше, потому что их объединяет некоторые идеи. Вот эта вот идея этого, ну, скажем, бренда, вот она стоит, естественно, дороже, чем сверстать вот эти штуки. Потому что сверстать эти штуки, ну, фигня это. Ну, честно. Если я, например, вам для проекта возьму и сделаю свой собственный шрифт и скажу, и, пожалуйста, используйте только вот такой специфический пыльный розовый для бумаги, причем желательно крашеный в массе, то вот это и есть моя идея. Я говорю вам, какой материал выбрать, какой способ, например, печати, и вот шрифт дал. После этого вы это можете делать в Word'е. По сути, кто угодно. Переверстывать, перепечатывать. Оно после этого, после того, как эта идея передана, оно не стоит типа ничего. Если у тебя есть иллюстратор, ты это переделаешь. Если у меня есть иллюстратор, я это переделаю. Сам макет стоит 3 рубля. А вот мысль...
И, кстати, касательно брендбука, я недавно разговаривал с SMM-менеджером. Ну, это как условно не тот SMM-менеджер, который типа фоточки на телефон делает и в Инстаграм выкладывает. Ну, а что-то посерьезнее. Он как раз занимается хориком. И... Мне реально жаловались на то, что SMM-менеджерам сейчас реально не хватает, ну, хоть каких-то направляющих, потому что это реально очень тяжело в таком случае как-то отличаться от других инстаграмов.
Да, в скобочках гость кивает. Да, конечно. Ну, блин, потому что вот эта вот часть, это я бы не назвал бы это брендбуком, я бы назвал это стайлбук, наверное. Потому что брендбук это обычно... Ну, такая жесткая история, ну, да. Именно как с брендом обращаться. Типа, пожалуйста, вот не извращайте наши написания, не красьте чужие цвета. А здесь как бы получается, что нужно рассказать, как обращаться с имиджами, как ставить шрифт на Инстаграм, картинки, вообще другой формат. Он, по сути, это возник недавно, и люди только-только начали задумываться о том, а как это вот описывать, да? Ну, то есть, по сути, для этого, для того, чтобы понять, как это оформлять, дизайнер... Возможно, ну, то есть, вообще желательно, конечно, не дизайнер, а арт-директор, как бы какой-то человек, который понимает в этом. Он говорит: слушайте, ребята, вы вот такие, вам нужен вот такой стиль фоток. Да, даже если это фотки с Shutterstock или сделанные на телефон, они все равно должны быть вот в ту сторону смотреть. Они должны быть либо там грейженные каким-то образом. Грейженные, в смысле, продернутые через определенное количество либо естественных фильтров каких-то телефонных, ну, там, не знаю, инстаграмные фильтры, еще что-то. Или через какой-то фотошопный процесс тоже. Фильтрование, там, не знаю, добавление нойза, черно-беливание, десатурейшн, вот это все. Вот. И там, пожалуйста, вот шрифт, когда ставьте, там, не ставьте его вот так, а ставьте его вот так. И это описано в некой книжице. SMM-менеджер страдает, потому что у него нет книжицы. Это такое волшебное свойство дизайна. У тебя как бы ничего нет, у тебя есть только ощущение от бренда, пока не пришел дизайнер. Дизайнер дальше чего-то навалял. Он, может, даже сам не понял еще, что произошло. Но он-то заверстал в некоторую книжицу и тебе ее отдал. Он сам макетов конкретных не выкладывал в Инстаграм. Он тебе, может, даже не заверстал те менюхи, которые там находятся все еще в состоянии макапов. Вот. Но он тебе ее отдал и, может быть, даже потом уехал на Бали и там сидит. А ты сидишь с книжицей в руках и дальше нанимаешь кого-то еще. И говоришь: слушай, чувак, мне нужны посты в инсту. Типа, пожалуйста, там, не знаю, по 500 рублей, давай. Строгай. Он говорит: а как? И тут ты достаешь трехстраничную такую библию и говоришь: вот так, сволочь, вот так, блин, и никуда в бок не уходи. Потому что как только что-то зафиксировано в бумаге, оно немедленно становится библией для заказчика. Это фантастическое свойство. Вот поэтому буки вот такого рода, стайл, гайд, бренд, они, даже если они созданы типа в крови и в печали, и даже если заказчик с ними дико не согласен, но он ничего не может предложить другого, он к ним возвращается каждый раз, потому что это вырублено, это типа закон. Вот это вот типа сейчас зафиксировано, ребята. Вот сюда мы хотя бы можем вернуться каждый раз, потому что вы разбредаетесь просто как сволочь повсюду. Вот. И вот это как бы интересно. Это эффект такой, я тоже заметил, просто потому что, ну, как бы есть люди... Есть люди, с которыми очень сложно делать такие буки, они никак не могут не принять финального решения, им нравится и это, и нравится и то, или не нравится ничего. Но когда поджимать начинают сроки, они к ним возвращаются всякий раз стабильно, потому что это уже в бумаге.
Ну да, это позволяет отключать голову
да, в какой-то да, степени. Да, да. И главное, передавать это третьим людям, тоже
ну,
важно.
Да. Да, да. А слушай, скажи, а вот как ты думаешь, есть ли какой-то, ну, условно, возраст логотипа, возраст бренда, ну, период, да. через который его надо обновить? Ну, да, потому что он уже вышел из времени, там, вышел из трендов. Есть да. такое еще понимание, ну, понимание привязки к трендам?
Смотрите, ну, конечно, это, во-первых, все зависит от индустрии. В каждой индустрии...
Ну, мы говорим про Хорика сейчас.
Мы сейчас говорим про Хорика, но вообще можно отслеживать по разным индустриям, как часто это происходит. Во-первых, можно заземлиться на Пепси. Вот раз сколько времени Пепси делает себе ребренд. Вот Coca-Cola не делает его никогда, а Пепси делает его, типа, там, каждый... сколько-то лет. Вот. Это вот один типа период. Каждый фэшн-бренды тоже, но у них длиннее это, зато резче смена. То есть они там могут, не знаю, лет от, до 25 лет сидеть и утилизировать свое старье. А потом, как бы, когда происходит перемена, она супер радикальная, потому что пришел какой-нибудь, не знаю, Virgil Abloh, и все поменялось. Теперь это вообще другая фигня. Вот. Для Хорики мне кажется, что ну... По-моему, лет 5 бренд должен мочь прожить. Через 7 он начинает быть уже прям такой ветхий слегка. Вот. Потому что, ну, это, наверное, связано также с циклом жизни бизнеса вообще. То есть, если ты стартуешь бизнес, вот ты, типа, молодой предприниматель, ты пришел, у тебя бренд, ты его сделал, первый год ты вообще не понимаешь, у тебя дизайнер не понимает, что происходит, ты не понимаешь, что происходит, никто ничего не понимает, как метод проб и ошибок. Второй, третий годы ты вроде как уже устанавливаешь, у тебя начинается там клиентура, у тебя есть завсегдатаи, они тебя привыкли, твой бренд начинает набирать обороты. На четвертый, пятый год он, типа, входит в сок, если у тебя все хорошо. Если все вы сделали все правильно, то вот так вот. Если сделано неправильно, очевидно, его надо менять еще там. Где-то в середине. И к 7-му году есть ощущение, что вы какие-то одинаковые очень уж. Что-то вы вот такие, вы такие. И, соответственно, твои завсегдатаи начинают делиться сами на группы из тех, кто хочет приходить, ультраконсерваторы, да, которые хочет приходить всегда в одно и то же место, пить одно и то же, сидеть в одном и том же месте. Такие ребята есть, по-моему, всегда и везде. Вот. И чуваки, которые такие... Господи, я заебался. Чё я к ним хожу уже, типа, 5 лет, да ну, пойду к другим. Вот, соответственно, в этот момент ты понимаешь, что ты начинаешь терять этих самых, и, наверное, что-то надо обновлять. Это может касаться и интерьера, и меню, и дизайна, всё к чёртовой матери. Название вряд ли, потому что название тебя помнит.
Да. Слушай, ты сказал, что владельцу там той же кофейни нужно задумываться о дизайне бренда на начальных этапах, на самом. А что делать, если у него очень ограниченный бюджет? Или, типа, накопишь, тогда приходи, типа.
Это
но очень, он как бы понимает,
очень... что да, вот да, нужно. Да. Но это очень зависит. Это реально зависит от человека. Вот тут я не могу ничего сказать, потому что, ну... Слушайте, я делал бывалч людям и практически бесплатно, а бывало, что за огромные бабки, да, и это все очень-очень зависит от человека и от того, что он из себя представляет. Ведь никто же никогда никому... Мы... Ощущение такое, что мы находимся в какой-то замороженной нафиг индустрии, да, как бы ты должен собрать такой чемодан и пойти куда-то, где сидит какой-то злобный дизайнер, который, скорее всего, во-первых, мудак, во-вторых, очень жадный, в-третьих, тебя кинет, а в-четвертых, сделает какую-то фигню. Вот. И ну, есть опасения, есть, типа, какие-то сомнения, риски даже, да? Вот. Но, во-первых, никто не запрещал думать, как говорится, вне коробки. Ну, ты можешь сказать, слушайте, ну, так, по-человечески. У меня, типа, 3 рубля. Сделайте мне что-нибудь. У меня есть тема. Это был бы идеал. Я бы такое взял. Несмотря на то, что у меня как бы определенный ценник существует, он реально же шифтится от заказчика к заказчику. Я смотрю в человека в глаза, я понимаю, что не хочу его грабить. Зачем мне топить хорошего парня, который пришел сделать хорошую вещь? Вот. Конечно, у меня тоже есть риски. Мои риски заключаются в том, что хороший парень подумает, блин, как классно. Такой нежный мальчик. Сейчас мы ему сядем на шею с двумя ногами. Вот. Это происходит каждые 5 минут. Сначала человек говорит, ой, мне бы, пожалуйста, только чуть-чуть. А потом он себя ведет каждый раз, как если он бы заплатил, там, не знаю, полляма. Вот. Потому что неважно сколько, даже бесплатная работа, тебе заказчик садится на шею в какой-то момент. Особенно, если она бесплатная. То есть он такой, ой, ты там наш друг-благотворитель, а дальше ты чувствуешь, что ты уже неделю в ущерб проектам сидишь на этой херню, и ты думаешь, это нечестно. Это нечестно.
Братишка.
Но тем не менее, никто не запрещал, да, найти какое-то внутреннее ощущение и внутренний баланс, и сказать, типа, блин, у меня 3 рубля, я тебе верю, типа, я не хочу тратить, ну, то есть, знаете, как, типа, честность какую-то, чтобы ощущение вот этого вот, того, что мораль не нарушена ни с одной стороны, его же можно достичь, да, ты можешь чуть подумать про этого человека, а он может чуть подумать про тебя и сказать, ну, да, я понимаю, у тебя денег нет, а у меня, типа, времени не очень много, но я могу вот субботу на тебя потратить, хочешь? Ну, такой, окей. И вот, типа, за субботу что-то произошло. Может, произошла фигня. И он такой, ну, ладно, не сложилось. А может, произошло офигенно, и ты за свои 3 рубля получил классный дизайн, потому что по-человечески поступил. Вот со мной такие вещи периодически прокатывают. А периодически не прокатывают. Это реально как сложится. Я считаю, что надо пробовать. Дизайнеров много, профессионалов тоже много. А надо воспитывать в себе вкус, потому что если ты пришел и сказал, мне надо вот так вот, а там детский утренник, типа на твоем референсе, который ты принес, ну, дизайнер увял. Такой, блин, чувак, Дед Мороз и Снегурочка, ты уверен, что ты хочешь вот это? Он такой, блин, я с детства помню, вот это лучшее ощущение, в детском саду вышел, и Дед Мороз такой, прыгай в мешок, я прыгнул, а у него дна нет, я сразу вывалился, вот это охуенно, я хочу вот так всегда. Такой, окей, спасибо. Я так всегда не готов, типа, иди делай сам. Ну, вот. А если ты говоришь, слушай, я тут, короче, видел такую картинку, вот это, как ты думаешь? И он такой, погнали. Просто погнали, чувак. Я как раз хотел такое сделать, мне никто не приходил. Ведь дизайнер, он, помимо бабла и всего остального, жутко приятно увидеть свое барахло на улицу, в вещи. Знаете, сколько я знаю дизайнеров, которые даже и не этим занимаются? UI-щики, специалисты по сайтам, не знаю, просто любители красивых картинок, которые говорят, блин, чувак, так хотелось бы вещь увидеть, вот прям подержать в руках. А ведь поэтому я отчасти, ну, кофейнями занимаюсь. Не только потому, что я, типа, 100 тысяч лет нахожусь внутри тусовки, даже до того, как я женился на бариста, если честно, я еще энное количество лет находился в этом. Ну, вот. А потому что мне нравится ощущение, я люблю кафе, я люблю кофе, я люблю ощущение сидения внутри заведения, типа общения с, ну, на самом деле, с друзьями и с чуваками за стойкой одновременно. Мне все это нравится. Поэтому это то ощущение, которое мне хочется задизайнерить, приложить к нему руку. Я такой не один, я уверен.
Слушай, так сейчас все классно рассказал, что я боюсь, что мы твои контакты не будем оставлять в подкасте. Значит, как завалят.
Слушай, классные ребята. Я что, я вообще с радостью.
Короче, смотри. Вот я думаю, что ты в курсе, да, что тут в Питере больше кофе есть, такие ребята.
Да, слыхал.
Вот. Ну, ты, наверное... Я думаю, что большинство наших слушателей в курсе, какой у нас логотип. Ты тоже? Можешь что-нибудь про него сказать?
Давай сразу 2 дадим. Вот. Можешь сразу критиковать, либо сразу всех.
Да, тут логотип MIT и больше кофе.
Вот, логотип MIT и больше кофе.
Интерактивная часть.
Да.
Слушайте. Так, так, так. Так, ну, смотрите, первый вопрос. Откуда увлечение арт-нуво? Ну, потому что, объясню, больше кофе Roasters, слово Roasters – это арнувошная тема, она прям пришла из 1920-х. И, удивительным образом, MIT тоже немножко, вот этот штифт напоминает нам об этом. Есть такие, как бы, заходы. При этом оставшиеся штуки в больше кофе с эстеблишем и так далее, ну, видно, что это такое ручное рисование. Но это прикольно, это своеобычно, вот как я бы сказал, да, типа у тебя есть какое-то ощущение, что люди старались. Вот, прости, Дим, у MIT есть вот эта вот самая девушка, которую я не могу по-человечески воспринять, она слишком сволочь, сложная, она не логотип, это иллюстрация, я отдельно как иллюстратор, ну, типа, не разделяю, сорян. Не нравится, я бы по-другому нарисовал, я бы сильно заминимизировал ее и, ну... Короче, сделал. Угу. Потому что логотип — это всегда стремление уменьшить количество вещей. Угу. Вот. Поэтому больше кофе Roasters мне в этом смысле нравится больше. Хотя разница между больше кофе и Roasters, она такая, типа, what happened? Угу. Вот. Уточка милая. Вот. Ну, вот так вот.
У нас эта история была такая, у нас это не было изначально логотипом. На самом деле, это... У меня друг есть, художник, это... Мы с ним дружим миллион лет. Вот, и нам надо было сделать этикетку, и я ему дал референсы, стимпанк и так далее. Как бы, ну, то есть мы оговаривали, что хотелось бы чем-нибудь стимпанковского, может быть, с осьминогами. И как бы он с первого раза нарисовал, и мне понравилась так как этикетка, а потом это, ну, на этикетках люди видели много раз, и им это нравилось, и мы просто мы к этому не стремились. То есть, как бы, вот создавая UMIT, я вообще не думал о логотипе.
Я понимаю. Слушай, на самом деле, я не хотел вызвать
мне, наоборот, это очень интересно. Критикуй сколько хочешь. То есть, как бы, мне просто это классно послушать от дизайнера. Вот, допустим, мнение по поводу больше кофе. Мы бы больше бы логотипов добавили, но мне кажется, что это просто растянется подкаст на очень
хочешь, долго. Я скажу, типа, чтобы для меня был референсом на подводный стимпанк и вот это вот все. Знаете, игру Биошок?
Конечно.
Вот. Представьте себе ее логотип, он на самом деле супер простой. Там просто написано «Биошок», есть несколько расходящихся лучей таких. Вот, это, значит, у нас арт-деко в целом. Это как бы утонувший Нью-Йорк, да, немножко. Вот. Ну, надо понимать, что есть еще тренд, и типа стиль арт-деко немножко нырнул за последние типа, пару лет. Он вынырнул, а потом обратно нырнул.
Ты вот про это,
да? Да-да-да, вот про это я. Вот там есть нарисованный немножко городок такой, но он на самом деле сильно минималистичный, вот если рядом поставить, сильно минималистичнее, чем у MIT-шной лого. Uh-huh. Вот, то есть для меня бы, как логотип, вот это было бы ближе сюда, если уж мы говорим о стимпанке, о подводных всяких историях и вот этом всем. А так, ну, как бы, иллюстраторов не судят, на самом деле, ребят. Да? Иллюстратор — это художник. Иллюстратор, типа, самовыражается, а дальше ты это либо принимаешь, либо не принимаешь, в отличие от дизайнера, который утилитарист и, в общем, делает инструмент. Вот. И там только можно рассуждать о том, красивая и удобная отвертка или нет. Вот. И поэтому я сам, как иллюстратор, тоже на человека наезжать не буду и не могу. Он захотел нарисовать женщину, и нарисовал. Честь ему и хвала. Вот. Захочешь сделать так, чтобы у тебя был другой логотип? Сделай именно логотип. У тебя сейчас надпись и иллюстрация.
Хочешь еще Буше, да?
Покажется? Давай еще Буше покажем. Ну, Буше как раз недавно обновился логотип,
насколько я знаю. А кто-то сделал им? Кто же им сделал?
Все-таки интересно. Боюсь, что он сейчас затянет.
Ну, зайдем на сайт.
Слушайте, ну вот. Ну это круто. Я реально думал, я помню, зашел на сайт Супрематики и думал, блин, таких типа макапов нарисовали, наверняка произвести не смогли. И мне тогда там, типа, ну, реально бомбануло, я думаю, как обычно, продали типа дизайн, а исполнения нет.
Нет, они были в Питере, я восхищался.
Тогда я супер рад, потому что тогда я все свои внутренние слова забираю назад и думаю, блин, ну я лох тогда. Ну, в смысле, что изначально подумал о ребятах плохо, вообще офигенно. Вот. При этом, заметь, типа, ни на чем. Вот это вот минимум.
Да, да, да.
У тебя надпись сделана из ничего. И идея из ничего. И типа так, когда это все сделано, помимо, собственно, идеи, ты думаешь, ну, блин, секретарша может что-то сделать. Не, ни хрена. Чтобы это сделать, нужно иметь глубокую насмотренность, реальный талант и как бы, ну, вот это вот, да, это эстетично. Чашечка с подтеками сделана из граффити, это круто.
Так а что по поводу логотипа? Правильная смена? Ну, ты с ней согласен? Давай, конечно.
Я вообще за смены. У меня даже была отдельная лекция когда-то про шрифты, в которой был один из центровых вопросов, такой очень простой. Ну, типа, зачем Apple сменила шрифт? Причем не один раз. Вот. Они в какой-то момент, в районе какой-то там, не знаю, 7-го айфона, они перешли на гельветику. А потом взяли и сделали шрифт Сан-Франциско. Если ты посмотришь на две кнопки, рядом стоящие, кнопку Cancel и кнопку еще один Cancel, одна написана гельветикой, другая Сан-Франциско, ты с крупного расстояния не отличишь. В чем смысл? Типа, зачем это было делать? Потому что это работа, когда для такой гигантской корпорации разрабатывается нечто подобное, она, во-первых, адски дорогая, очень сложная, супер прецизионная, окажется, что изменилось ничего, если смотреть на типа буквы. На самом деле изменилось дофига чего. Потому что вот у тебя отапдейтился iPhone, и у тебя все написано новым шрифтом. Ты даже не понял, но все свежее. Да? Это как вот ты пришел, и ты даже не понял, но в кофейне пахнет свежим хлебом и свежим кофе. Не позавчерашним, а вот сейчас сделано. Вот точно то же самое ощущение. Потому что новое позволяет тебе ощутить себя живым, что типа, сегодня наступило, еще завтра будет. А не вот то, что уже протухлый, как бы консервативный. Вот это все. И хороший дизайн, он вот это ощущение дает. Как будто ты пришел с утра, а тебе вот прям из-под ножа отдали. Угу. Это же круто.
Да, согласен. Не совсем корректный вопрос, но тем не менее, будь здорово, если ты ответишь, ты можешь привести примеры неудачных дизайнов в кофейне или вообще в хорика?
Да дофига их, я даже не знаю, как приводить. Ну, в смысле, ты вышел на улицу и как бы рукой повел, и там дофига их.
Ну, какой-нибудь самый там кек, может, жесткий.
Крупный или...
Ну, достаточно крупный, достаточно известный.
Слушайте, ну... Я просто думаю, ну, то есть... Черт его поймет. Достаточно крупный, чтобы сказать, типа, вот неудачный дизайн. Ну, как бы можно показать пальцем, я не знаю, на кофемании сказать, а чуваки не меняли дизайн с 1903 года. Вот. И как бы это правда. Они действительно не особо меняли дизайн, логотип не меняли никогда. Вот. А потом ты вспоминаешь, ну, ведь у них ультраконсервативная аудитория, у них супервысокие цены, они как бы такие ребята. И ты понимаешь, да нет, они были правы. Ну, то есть, они для таких чуваков пашут. Им надо, чтобы вензеля кругом, и ничего не меняется для ультраконсерваторов. Ты так разводишь руками, думаешь, ну, и не надо вам ничего менять. Сидите, пока весь ваш контингент не вымрет. Это еще лет 40. Ну, все, да, вот как-то так.
Ну, может быть, в сочетании с неймингом. Вот, меня, допустим, смущает, что в Москве появилась куча вот таких там One Bucks кофе, One Price кофе. Я понимаю, что они все как бы сразу УТП свое в своем названии, но они так все жутко сливаются какую-то в одну массу большую, что я их вообще не отличаю.
Причем у каждого еще есть свой субпроект, который One что-то кто-то.
Да-да-да.
Просто труба, да-да, абсолютно. Слушайте, ну, блин, я ничего не могу понять. Я просто, может быть, это снобизм, я туда не хожу, и поэтому для меня они типа не существуют.
Ну, ты же ходишь по улице, но ты же все равно...
Последние 6 месяцев не особо, признаюсь честно. Вот, я сижу дома и делаю картинки. Да, это, кстати, ну, на самом деле, правда. Это сильно убирает у тебя ощущение города. Я, типа, выхожу на улицу Москвы и думаю, блин, во-первых, мало народу, а где-то очень много, в каких-то местах концентрации очень высоко, а где-то типа никого. Вот. А с другой стороны, ты думаешь, и что это, мы тут живем? Что это вообще такое? Это вот, а мы туда ходим, мы типа заходим в эту кофейню, и там сидим, это очень странно, там люди, они еще и без масок. Фу, я дома посижу. Я даже вот от студийного офиса практически отказался. Оставил себе маленькую одну комнату. У меня сейчас вся студия сидит разрознена в разных городах и в разных местах. Я думаю, да и классно. Че, нафиг это надо? Все классно и так. Вот. Но это, конечно, такое немножко коронавирусное и упадническое настроение. Мы все еще вернемся на улицу в полном объеме. Вот. Но, ну, честно тебе могу сказать, я настолько, видимо, вынут из контекста, что прям плохой пример тяжело сказать. Если я куда-то выбираюсь такие, то я иду сразу в хороший пример.
Угу. Ну, в целом, ладно, окей. В целом можешь привести какой-нибудь пример такого, вот, что тебе не понравилось прям, вообще не понравилось?
Мне для этого надо интернет открыть, наверное, посмотреть. Ну, так, по-честному, потому что я, ну... Ну, бывало, наверное, черт его знает. Я просто... Может быть, я позитивист, может, я нацелен в хорошую сторону, но я все время пытаюсь следить за тем, что классное и новое, а то, что плохое, ну, как бы, ну, типа, не смотреть. Вот. И хочется вроде бы там где-нибудь поднасрать людям, а что-то не удается. И вот ты думаешь, ну, хорошо, ну, вот есть ABC Coffee Roasters. И ты такой приходишь и думаешь, блин, и дизайн слезали со 100% арабики, и как бы вот это все. А потом думаешь, да не, ну чистенько, приятно, что, ну херли, ну слезали и слезали. Кто был в проценте арабики? Кто в Лондон для этого ездил или там, не знаю, в LA? Ну, пусть у нас тоже будет. Дизайн, ну как дизайн.
Ну, в конце концов, все вроде слизано, и так плюс-минус сделано.
Ну, не все окончательно, ну, слизано. Да, ну, то есть, не знаю, вот, например, есть серф. Я небольшой фанат дизайна серфа, но он консистентный. Вот, он сам на себя похож. Он мне не нравится, но он нормальный. Вот. Uh-huh. Да и бог с ним. Но это же мне не нравится, да, люди в целом счастливы, они любят серф-культуру или еще что-то. Вот. Мне не то, чтобы не нравится он целиком. Мне просто не нравится именно вот как дизайн сделан, типа, что у них очень-очень мелкий шрифт, рядом с просто надписью «Surf». Я не люблю, когда мелкий шрифт, который прочитать не могу. Ну, вот этот неудачный дизайн? Да нет, он в целом удачный. Он выполняет свою функцию, офигенно выполняет, «Surf» и все похожи сами на себя. Соответственно, я его узнаю, если по улице иду. Вот я прошел тут где-то в Питере, увидел, бах, «Surf», думаю, а, ну, «Surf» нормально. Вот, но то, что я его люблю, нет, я его не люблю. Ну, такой вопрос.
Ну, вот, очень даже устроит, да, вполне. Ну и я думаю, что финальный вопрос на сегодня. Да. Как ты думаешь, лучше название на русском или на английском?
Тренд, да, бум. Да. Слушайте, бум. Ну, мне кажется, мне тяжело ответить на этот вопрос. С одной стороны, как сторонник того, чтобы в стране все прогрессировало, и люди делали все классное, новое и хорошее, то на русском. Потому что мне нравится, что происходят какие-то культурные сдвиги внутри натурально нашей культуры, и они не выглядят позорными. И ты как бы выходишь на улицу и говоришь, я назовусь к чертовой матери кирпич, как я уже говорил, нет, хорошо, я назовусь искра, и это выглядит нормально. Это перестало выглядеть коммунистически, или там, я не знаю, застойно, или еще как-то, это выглядит бодро. Я просто назовусь искра, и пошли все в жопу. Вот. А с другой стороны, название на английском, я хорошо знаю английский, ну прям хорошо. И поэтому я страшно люблю язык, и поэтому название на английском меня просто всегда радовали. Мне нравятся названия английского, поэтому я их журить не могу. Вот. Мне нравится тенденция, что по-русски называется, но отрицать англоязычный я не буду вообще.
Ну, это скорее не вопрос, нравится, не нравится. Вообще, в целом, хотел бы услышать размышления. Объясню суть вопроса. Ну, вообще, мне, допустим, больше всего нравится двуязычное название. Ну, это как футура то же самое. Угу. Вот. С русским языком, на мой взгляд, есть фонетическая проблема. Очень сложно подобрать слово, чтобы оно ритм создавал. То есть для меня в названии вообще не важен смысл, для меня важен ритм звука. Uh-huh. Вот. И в английском это очень легко делается, и мне кажется, поэтому на английском многие придумают не потому, что они хотят типа быть проанглийскими, а потому что реально, ну, по моему опыту, в разы проще придумать на английском, что ты вот эту ритмичность какую-то там соблюдаешь. Uh-huh. В русском этот ритм найти сложнее. Uh-huh. Что при этом у тебя название еще,
ну, поэтому все русские названия удачные, сейчас однословные,
да,
и существительные обычно. Октябрь, что там еще было, энтузиаст, что еще, господи, как же называлось это новое место с велосипедистами? Ну, не знаю, стрелка, в конце концов, даже, да? То есть ты, короче, смотришь на них и думаешь, блин, это все однословные, еще с буквой «Р», желательно в середине. Вот. Однословные такие штуковины, которые вот за счет именно этого и вылезают. Никто не называется удачно, так чтобы все запомнили. Никто не называется, там, я не знаю, «Свиной пастырь». И ты такой, типа, чего? Какой свиной? Ну, шок у тебя. Ты выглядишь старовато с этим названием. Ты какой-то мшелый.
Ну, кстати, в Питере достаточно много таких названий. Там тот же самый «Фарш и бочка». Или
да, вас... А это потому, что западная тенденция названия «что-то и что-то». Да. Я вот пока ехал по Гороховой, смотрю, да, там «что-то и что-то», «что-то и что-то», «что-то и что-то».
Причем «что-то» из одного
можно и такое... без «что-то». Вот пример. Я сейчас просто уже не помню, как они сократились. Они называются либо «Чебуречная у Ларисы», либо «Рюмочная чебуречная у Ларисы».
По-моему, ну, не просто это... у Ларисы.
Вот а уже и... сейчас просто у Ларисы.
Да,
рюмочный чебуречный у Ларисы я считаю офигенно. Потому что в этом есть гордость за самое простое. Да? Меня зовут Лариса, у меня есть рюмочный и чебуречный.
Да, там все сложнее. Изначально не знаешь, как называюсь? Педро и Гомес у Ларисы.
Правильно выкинули этих чуваков, да? Ну, да, нет, мне в целом кажется, что любой эксперимент, я за любой эксперимент, если эксперимент уходит в сторону русского языка, зашибись, пусть туда и уходят, это хорошо. Вот. Главное, что, ну, то есть мы же понимаем, что есть какое-то такое тонкое чувство стиля, и ты на него как бы опираешься. Если тебе кажется, что это прикольно, ну, вот ты смотришь на этот рюмочный и чебуречный, прикольно. Прикольно, чуваки, окей, I get that, да, да. I get
that idea. И тут такая тонкая грань есть, то есть вот у Ларисы, мне симпатичны по дизайну и по всему остальному, у них классный брендинг, на мой взгляд, и есть вот буквально, не знаю, миллиметр по смыслу, есть у нас один известный ресторатор в Петербурге, и у него все названия, от которых у меня мозг взрывается, там у него был один, допустим, ресторан, назывался «Свитер с оленями». И как бы меня уже от него подергивало.
Да,
у него все такие названия.
Это матч немножко, да, это немножко слишком. Ну.
Он это позиционировал как это был, причем уже не 12-й, это, по-моему, уже 14-й год, то есть когда уже стрелки и вот хипстеры уже все про них знали, и он это представлял как первый хипстерский ресторан.
Mm-hmm. Ну, вот это натурально попытка вспрыгнуть на волну.
Да,
перебор.
Ну вот, да, а любая попытка вспрыгнуть на волну, она либо заканчивается относительно быстро, либо прям сразу выглядит чизи.
Ну, у него быстро закончилось, у него все, по-моему, быстро заканчивается.
Ну, так вот он так и делает, это проекты, которые должны погореть и сгореть. Ну, это тоже способ, да?
Да, да, конечно. Вот. Ты типа серийно делаешь, сделал, закрыл, сделал, закрыл, сделал, закрыл.
И...
Хобби такое.
Да, я больше люблю долговечные вещи.
Да, да, безусловно.
Вот, это я так.
Да, ну, всем романтики.
Да, но надо сказать, что, кстати, это касается и прям вещей, которые ты, не знаю, носишь на себе, и там, которые ты пытаешься создать. Есть такая порода, она просто редкая, когда вещь реально... качественно и старится хорошо.
Угу.
И вот это, типа, было бы круто.
Да, да, да. Ну что ж, Эларион, спасибо за очень интересную беседу. Да. Я думаю, что наши слушатели смогут почерпнуть много вдохновения из нашей беседы.
Лопаты вдохновения. Спасибо вам.
Мы дадим ссылки в описании к тем историям, которые мы обсуждали.
Да.
Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. Пока-пока.
Пока, спасибо.